перечитывая заново. Дмитрий Гостищев. «Свет во тьме». «Как вы думаете, мадам, в раю мы правда увидим Бога лицом к лицу?» «Может быть». «А слепые?» «Думаю, когда Бог хочет, чтобы мы что-то видели, мы это видим». «Не помню, что побудило моих родных купить книгу современного американского писателя Энтони Дорра, диалог из которой я использовал в качестве эпиграфа. Возможно, я сам попросил их об этом после того, как услышал говорящее название «Весь невидимый нам свет» и узнал о слепоте героини. Написан исторический роман в 2014-м, годом позже автор получил за него Пулитцеровскую премию. В течение 38 недель произведение, вызвавшее интерес и у нас, находилось в списке бестселлеров по версии The New York Times. Сюжет развивается одновременно во Франции и Германии. В центре повествования юные Мари Лора и Вернер, пытающиеся выжить во время Второй мировой войны. Мы с родными договорились не читать книгу вслух, рассудив, что, скорее всего, ее издадут и по Брайлю. Впрочем, я был в курсе основных поворотов сюжета и тем более специфических подробностей о навыках и привычках парижанки с белой тростью. Роман Дорра занял отведенное место в шкафу и ждал своего часа, пока мне дважды не напомнили о нем. 2 ноября 2023 года на платформе Netflix вышла сериальная адаптация бестселлера, а потом я прослушал на радио ВОЗ передачу «Книговорот» и по горячим следам посмотрел упомянутую 4-серийную экранизацию. Мини-сериал сценариста Стивена Найта и режиссера Шона Леви скорее понравится тем, кто не читал книгу и может просто наслаждаться сюжетными перипетиями. Не желая вдаваться в детали, создатели выбрали формат сдержанного и краткого пересказа большой истории, которую автор писал 10 лет. Я не буду перегружать статью именами героев и сыгравших их актеров, выделять плюсы и минусы первоисточника или киноверсии. В обоих случаях меня интересовала главная героиня. По сюжету фильма слепая девушка Мари Лора Леблан прячется в оккупированном нацистами французском городе Сен-Мало. С риском для жизни она ежедневно ведет радиотрансляции, пытаясь таким образом связаться с пропавшими отцом и дядей, а параллельно зачитывая главы из романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Мирное чтение призвано не только поднимать дух сограждан, но и передавать сообщения от местного сопротивления силам союзников. Есть у нее на первый взгляд и нежелательный слушатель, солдат немецкой армии Вернер Пфеник. Молодых людей связывает любовь к радиопрограмме загадочного профессора, которого они слушали все детство. Тот адресовал юной аудитории монологи о философии и науке, уделяя особое внимание природе света. Теперь Мари Лора проводит свои трансляции на той же частоте, что и профессор, и Вернер, слушающий их тайком, сразу проникается к ней нежными чувствами. Когда ему поручают выследить и убить француженку, парень пересматривает свое отношение к этой войне. Замысел книги родился у Дорра за время путешествия в Сен-Мало на поезде в 2004 году. Один из пассажиров был расстроен из-за прерванного телефонного звонка. Такая реакция показалась его наблюдательному попутчику неуместной, ведь сам факт того, что у людей сегодня есть возможность всегда оставаться на связи, сопоставим с настоящим чудом. В романе говорится о науке, природе и разрушительном характере войны. Автор исследует парадоксы нашего мира, красоту законов природы и бездушное извращение их идеологами милитаризма. Впоследствии режиссер консультировался с ним на предмет исторической точности. В финале Леви использовал архивную хронику Сен-Мало, почти 80% которого было разрушено. Вместе с тем в сериале нет французских актеров. Сложность кастинга заключалась в том, что на роль повзрослевшей Марии Лоры искали девушку, также имеющую проблемы со зрением. Ею стала поклонница книги Ария Мия Лоберти, которая плохо видит из-за формы проявления ахроматопсии, генетическое заболевание цветового зрения. Дебютантке пришлось пройти курс актерского мастерства. На роль Мари Лоры из детских воспоминаний нашли девочку с глаукомой. Потеряв зрение, я стал относиться к слепым персонажам любого произведения не так, как раньше. Они могли вызывать жалость или неприязнь, любопытство или уважение, однако всегда оставались в памяти. Тоже и на сей раз, что я испытываю по отношению к Мари Лоре? Умиление, когда представляю ее совсем еще крохой с белой тросточкой по росту. Восхищение, когда вспоминаю, как она держала в голове, сколько ступенек на лестнице и сколько поворотов на пройденном хоть раз маршруте. но главное – радость от того, что в пору взросления рядом с нею был чуткий, внимательный отец, научивший ее жить без зрения. В сериале он за разговором ненавязчиво внушает маленькой дочери такую мысль: «Мари, неважно, видишь ли ты или нет, мир все равно существует, а ты можешь видеть руками. У тебя 10 пальцев, а у людей обычно по 2 глаза, значит, ты в 5 раз лучше». Теперь самое время познакомиться с этой девочкой. В начале истории Мари Лори Леблан 6 лет. Она высокая и веснушчатая, живет в Париже, и у нее быстро садится зрение. Врожденная катаракта, двухсторонняя, неизлечимая. Полагаю, всякий, кому посчастливилось видеть хотя бы в малолетстве, помнит потом, как свыкался с вечным туманом в глазах, как отыскивал выход на свет. Прошла через это и героиня Дорра. Самые знакомые места, их с папой и четырехкомнатная квартира, скверик в конце улицы, превратились в опасные лабиринты. Шкафы не там, где думаешь. Стакан с водой то слишком близко, то слишком далеко. Пальцы слишком большие, всегда слишком большие. Эта подробность вызвала у меня сомнения, но, вспомнив себя, 8-летнего, я будто ощутил нечто похожее. Требовалось научиться не размахивать и не шарить руками, находясь в гостях или дома за столом, понять, что всей пятерней можно хватать, а прикасаться и ощупывать нужно непокорными поначалу кончиками пальцев. Что такое слепота? Автор мимоходом разъясняет это непосвященному читателю. Мне же попросту любопытно сравнивать восприятие Мари Лоры со своим. Судите сами. Там, где должна быть стена, руки проваливаются в пустоту. И наоборот, там, где должна быть пустота, ударяешься ногой о ножку стола. На лестнице, в кухне, даже подле ее кровати взрослые голоса звучат скорбно. Месяцы синяков и страха, полы качаются, как палуба, приоткрытые двери бьют по лицу. Единственное спасение в постели, под одеялом до подбородка. Лично я, когда оставался дома один, предпочитал забиться с брайлевской книгой в самую глубину, стоявшей в углу комнаты раздвинутой софы, и сделаться, казалось бы, недоступным взгляду чужого человека за низким окном. Все прочее, увы, испытал на себе. В конце концов, отчаяние Мари Лоры отступает, она еще очень маленькая, а ее отец очень терпелив. Даниэль Леблан, главный ключный мастер Национального музея естествознания, 6 раз в неделю он будет дочь до рассвета, они вместе пьют на кухне крепкий горячий кофе. Папа разрешает Мари Лоре класть столько сахара, сколько она захочет. В 6:40 она цепляется сзади за отцовский ремень, берет из угла белую трость, и они вместе проходят 4 лестничных пролета и 6 кварталов до музея. Ровно в 7 папа отпирает входную дверь. Внутри пахнет знакомо. Лентой для пишущих машинок, мастикой для пола, каменной пылью. 2 поворота налево, 1 направо. Бренчат отцовские ключи, замок щелкает, они на месте. Звуки и запахи сопровождают слепую девочку, что-то ей рассказывают, успокаивая или, напротив, предупреждая. На другом конце белой трости, словно на другом конце телефонного провода, живет город, готовый к общению. Папа все время задает ей вопросы. Это ключ от врезного замка, от навесного или от засова? Проверяет, помнит ли она расположение витрины, содержимое шкафов. Постоянно вкладывает ей в руку что-нибудь неожиданное, лампочку, окаменелую рыбу, перо фламинго. По часу каждое утро, даже в воскресенье, папа заставляет ее сидеть над брайлевским учебником. А. Одна точка в верхнем углу. Б. Две точки, одна под другой. Потом он вместе с ней совершает обход музея. Но и тогда для девочки продолжается увлекательный процесс познания мира и саморазвития. «Мы всегда учимся», — говорит в сериале «Мудрый отец» и наставник Мари Лоры. «Она все время что-нибудь трогает, гладит, изучает». У чучела синички, невероятно мягкие перышки на грудке, а клюв, как иголка. Пыльца на тычинках тюльпана на самом деле не пыль, а маслянистые шарики. Ощупать что-нибудь по-настоящему – кору платана в саду, жука-оленя на булавке в отделе энтомологии, гладкую, словно лакированную внутреннюю сторону морского гребешка – значит полюбить. Дома по вечерам папа ставит их обувь в один уголок, вешает их плащи на один крюк. У всего должно быть свое неизменное место. Это неписанное правило пришлось усвоить и моим родным. Однако приспосабливать всю обстановку ради одного человека тоже не дело. Нам доводилось переезжать, после чего я на время оказывался сбитым с толку, блуждал, набивал шишки, передвигался по стеночке. А Мари Лора, вернувшись домой, проходит по 6 шершавым полоскам, наклеенным на кухонную плитку, и оказывается у стола, оттуда протянут шнур, по которому она добирается до уборной. Вероятно, такие меры тоже временны. Папа подает еду на круглой тарелке и рассказывает, где что лежит, как если бы посудина была циферблатом, картошка на 6 часах, шампиньоны на 3. Прочитав роман «Весь невидимый нам свет», мои родные переняли методику, и с тех пор я не ковыряюсь в содержимом тарелки в поисках котлеты или салата. После ужина Даниэль Леблан идет к верстаку. Он строит макет всего их района. Домики с витринами, водосточная желоба, прачечная, булочная и скверик с 4 скамейками и 10 деревьями. По вторникам музей закрыт. Мари Лора с папой идут гулять в пантеон или на цветочный рынок, или вдоль сены. Макет района долго не дается ее пониманию. Он совсем не похож на реальный мир. Его улицы пусты, пахнут лишь опилками и высохшим клеем. И все равно папа заставляет Мари Лору вновь и вновь водить пальцами по макету, узнавать дома, запоминать перекрестки. Отдавая должное изобретательности героя или автора или книги, я не раз думал о том, насколько легко сопоставлять в воображении внешний мир с его копией и, соответственно, какова практическая польза от нее. Отец и дочь Леблан добиваются успеха. Однажды, когда Мари Лора слепа уже больше года, папа останавливается в 6 кварталах от дома, берет ее за плечи и несколько раз поворачивает на месте. Он предлагает растерянной дочери отвезти их домой. Вторник за вторником ей не удается найти дорогу. Со временем начинает получаться. Она водит пальцами по макету, считает скамейки, деревья, фонарные столбы, подъезды и каждый день обнаруживает новые детали. У каждой канализационной решетки, парковой скамейки, водоразборной колонки есть аналог в большом мире. У меня под рукой не было макета района или хотя бы двора с десятком домов и сараюшек с плодовыми деревьями и кустами сирени, с торчавшим словно голубятня почтовым ящиком на 6 квартир. Все это запечатлелось в детской памяти и не подвластно времени. Картинки из последовавших затем лет полны солнечного света, который по-прежнему был доступен моим глазам, но не более того. Например, я не помню себя сиротливо сидящим посреди двора на колоде, называвшейся у нас пеньком. Осталась только грусть от того, что больше не вижу копошащихся под ним муравьев, не вижу аппликации на своей кофте свекольного цвета, а бабушкины розы могу только понюхать. Живо и воспоминания о первой встрече с соседом и товарищем по играм. Оба были скованы, ведь мы привыкли гонять мяч, брызгаться водой или кататься на великах. Какие уж тут беседы. Правда, его ненадолго заинтересовали мои часы с откидным стеклышком. Мы топтались посреди двора, а на клумбе призывно синели и розовели граммофончики сорного вьюнка, помилованного бабушкой по нашей просьбе. Вскоре мой дворовый дружок перестал подходить ко мне. Напутствуемая папой, Мари Лора ходит вдоль проводов и труб, перил и канатов, оград и тротуаров, пугается сама и пугает людей. Она никогда не знает, светло сейчас или темно. Другие дети засыпают ее вопросами. «Это больно? Ты закрываешь глаза во сне? Как ты узнаешь, который час?» В детстве меня ставили в тупик подобные нелепицы. Хотелось ответить вопросом на вопрос. «Я что, инопланетянин?» С другой стороны, окажись на моем месте, кто-нибудь из одноклассников повел бы себя точно так же, в лучшем случае сидел бы поодаль и отмалчивался. На 9-й день рождения Мари Лора получила тяжелый, обернутый в бумагу и перевязанный бечевкой подарок. Внутри большая книга со спиральным переплетом, напечатанная шрифтом Брайля. Эта часть истории вызывает у меня особо теплые чувства, ибо сам являюсь книгачеем, а в 9-летнем возрасте заново учился читать и писать. Героиня Дора скользит пальцами по титульному листу «Вокруг света за 80 дней». В то же утро она забирается под стол в ключной мастерской и, лежа на животе, двигает всеми 10 пальцами по строчкам. Сначала шрифт кажется непривычно мелким, однако через неделю она уже читает с легкостью, находит ленточку, которая служит закладкой, и открывает книгу. Согласен со всеми, кроме позы. Я даже попробовал так читать и заключил. Глазами, может, и удобно, руками нет. На свое 11-летие Мари Лора получает в подарок первый том романа «20 000 лье под водой», глава из которого будет зачитывать потом во время своих трансляций. Она не расстается с книгой в ключной, в уборной, в коридорах, на лавочках и практически выучила Жюля Верна наизусть. А я много лет стеснялся выходить с необычной книгой во двор. Как-то попробовал и ощутил облегчение, но все равно любил и люблю оставаться с литературными героями тет-а-тет. Утром 12-го дня рождения ее ждет второй брайлевский том «20 тысяч лье под водой», толстый, как диванная подушка. Я не хочу, чтобы моя статья была воспринята как реклама или антиреклама книги и сериала о том, что невидимый свет побеждает даже самую безнадежную тьму. История очень масштабна, охватывает десятилетия, сочетает в себе доверительный рассказ о человеке и очерк эпических событий. Если отбросить сравнение с первоисточником, проект Netflix – история о родственных душах, которым суждено однажды встретиться. Создатели сделали акцент на многозначности названия. Свет нашего разума, надежды и любви, даже свет, необходимый для радиоприемника, вместе взятые составляют тот самый невидимый, повествование должно бы тонко вестись, балансируя между трагедией и фантазией, между военной историей и мелодрамой, но в конечном итоге рисуется чересчур широкими мазками. Остается добавить несколько слов о русском дубляже. Актеры старались интонационно подчеркнуть возраст и внутреннее наполнение каждого героя. Однако то и дело ощущалась некая искусственность образов. Голос Мари Лоры отличался детскостью, голос немецкого офицера был до смешного злобным. Родителям вспомнились фильмы из видеопроката 90-х, а мне слышанная в начале нулевых озвучка компьютерных игр. Впрочем, одну сцену из фильма я записал на диктофон и оставлю на память. «Погоди, тут что-то изменилось с прошлого раза», — спрашивает у Даниэля Леблана дочь. «Как ты поняла? В первом зале всегда пахло песком, а сейчас тут пахнет перьями, клювами, когтями. Тут теперь птицы. Настоящие? Нет, чучело. Но я подготовился к твоему приходу». С этими словами он ставит грампластинку с голосами пернатых. «Папа, они живые», — шепчет Мари Лора. А я, разделяя с нею пиршество для ушей, думаю о том, что от пения птиц также исходит свет.